Мы остановились с вами на 45 стихе. Сегодня читаем 46 стиха по 50. Евангелие от Матфея, 12 глава. Надеюсь, вы успели открыть. «Когда же он еще говорил к народу, матери и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним». Некто сказал ему, «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему, «Кто матерь моя и кто братья мои?» И указав рукою своей на учеников своих, сказал, «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Сегодняшнюю проповедь я назвал «Истинное родство». Я вспоминаю, когда еще сам был школьником, мой брат как-то возмущенно пришел домой, я эту историю когда-то много лет назад рассказывал, сегодня она будет уместной напомнить ее. Он заканчивал 10 класс, и по весне, как правило, все поступающие меняются мнениями, кто куда поступает. И вот мой брат спросил у своего одноклассника, куда он поступает. Сделайте, пожалуйста, со звуком что-то, он фонит, или те самые мониторы там, или что-то такое, ребята. В общем, он его так оценил сверху донизу, посмотрел и сказал, туда, куда я поступаю, это место для детей особых родителей. Не заикайся. И вот когда это все озвучил, и мы, знаете, так дома слышали все это, думали, а что такое вообще родство? Как оно влияет на жизнь? Я с этой мыслью очень долго ходил. И я видел, как на самом деле родственные узы или какие-то связи очень много решают в жизни, не так ли? Конечно же, в каком-то смысле они могут и помешать. В зависимости от политической ситуации или еще от каких-то нюансов. Но тем не менее. Потом, когда я уверовал, когда я читал вот эти вот стихи, которые мы с вами прочитали, мое мнение стало меняться, я понял, что никакое человеческое родство на земле не имеет никакого смысла для вечности. Никто не предъявит Господу каких-то претензий на голубые крови, на какие-то позиции царские, княжьи, какие угодно. Это не даст права человеку войти в Царствие Божие. Перед нами достаточно интересный отрывок, который показывает нам, что люди мыслили такими же категориями. Тот, кто Христу сказал, что вне дома стоит твоя мама и твои родственники, братья и сестры, кто там еще был, ожидали, что сейчас Христос скажет, дайте им место, пусть они войдут. Очень неординарная реакция Христа. И нам с вами предстоит разобраться, почему так отреагировал. На что он фокусировал внимание свое? Какая польза для нас сегодня, живущих в это время? Нам нужно будет задать вопрос. Являемся ли мы в родственных отношениях или этих тесных узах любви со Христом? Именно эта часть наших отношений будет влиять на нашу вечность. 46 стих, первая часть его. Мы видим, что здесь представлены нам родственники. До этого момента была большущая пауза в периоде или в последовательности описания жизни Христа. После его рождения, где мы слышали о его маме, о его отце Иосифе, то есть, или точнее сказать, муже Марии. Больше мы о Иосифе ничего не слышим. Скорее всего, на этот момент Иосиф уже умер. И там представляется его семья. Мы должны кое-что узнать об этой семье. Мы должны узнать, кем и кто были эти люди, и их отношение к Иисусу Христу. Потом мы увидим его отношение к ним, и к тому, о чем мы прочитали, мы будем разбирать. Итак, в Евангелии от Матфея, в 13 главе, 55 стих, 56, достаточно подробно Матфей излагает, называя прям имена родственников Иисуса Христа в очередной раз. Когда народ, слушая Христа, приходил просто в изумление, они понимали, что то, как он живет, что он делает, как он проповедует, это необычный человек. Потому что они видели, что Христос рос в обычной семье, его окружали обычные люди. И вот послушайте, что люди говорят, не плотников ли он сын? Скорее всего, Иосиф занимался работой по дереву, и все знали его ремесло, или ремесло, или их дело всей семьи. Не его ли мать называется Мария? Достаточно точно знали ее имя. И братья его, Иаков, Иосий, и Симон, и Иуда, и сестры его, не все ли между нами? У него была семья. Судя по всему, Христос был первенцем в своей семье. Он был первым и старшим сыном. Все остальные, которые перечислены, были после него. Может быть, нет достаточно большой причины останавливаться, но, по крайней мере, я хотел бы сделать такую маленькую ремарочку, что те, кто говорят, что в семье у Марии и Иосифа больше не было детей, и она оставалась святой, непорочной девой, это неправда. Перечислены здесь его братья и его сестры. И мы видим, что она была обыкновенной женщиной. И семья его была необыкновенно простой. И это вызывало у людей изумление. Кто же этот? Кое-что мы узнали о семье, мы узнали об именах, мы еще чуть-чуть попозже вернемся к этим персонажам, к некоторым особенно. Вторая часть 46 стиха. Мы должны узнать, как на данном этапе родственники относились к Иисусу Христу. Мы уже с вами обращали внимание на вот кажущееся такое вот, знаете, шоковое состояние, когда ребенок, ничем не отличающийся, в определенное время говорит: «Я Сын Божий». Мария несколько раз обращала внимание на то, что он себя нестандартно ведет. В 12 лет, потом эта пауза в 18 лет, до того, когда он вышел на служение. Но мы знаем, что он врос в премудрости, в святости и в благодати Божьей. Когда, будучи отроком, он сказал, что «Зачем вы меня ищете?» Когда он, помните, беседовал в храме со знатоками Писания, и он, просто задавая им вопросы, изумлял их. Они говорят: «Что за мальчик? Откуда у него премудрость эта?» И вот когда ему было 30 лет, он вышел на служение и заявил, что он Сын Божий, что он Мессия. Для многих людей это было как минимум странно. Во-первых, в Евангелии от Иоанна мы читаем в 7 главе со 2 по 5 стих. Мы видим, что его братья не воспринимали Христа как Мессию. Приближался праздник иудейский, проставление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Ибо и братья его не веровали в него. Если бы не было вот этого объяснения, нам показалось бы, что наоборот, братья веруют в него и хотят, чтобы он пошел и миру себя явил, чтобы он не просто в какой-то локальной части местности делал какие-то чудеса, но чтобы он явил себя масштабно, глобально всему миру. Это похоже на искушение, это похоже на провокацию, это похоже на издевки какие-то. Иоанн записывает, почему они это сказали. Братья его не веровали в него. Их сердца были закрыты. Трудно себе представить, как так можно вместе расти в одной семье, наблюдать за этим сверхребенком, необычайно безгрешным, кристально чистым, который никогда ничего не сделал, чтобы можно было бы назвать грехом, и чтобы они не обратили на это внимания. В Евангелии от Марка, 3 глава, 21 стих, еще один потрясающий отрывок. То, что мы можем включить в себя более широкий круг родственников, друзей, и в том числе его, может быть, семью непосредственно. Послушайте, что Марк пишет. Очень похоже с этой ситуацией, которую мы с вами прочитали в Евангелии от Матфея в 12 главе. «Услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». Другими словами, в греческом языке там несколько другой глагол стоит. Не просто пошли взять, а пошли схватить его. Потому что приняли решение или поняли, что он сошел с ума. Это более дословно. Что значит выйти из себя? Наши переводчики умягчили вот эту вот ситуацию. Можно подумать, что ему было не очень комфортно, плохо, может быть, жар какой-то был, пришли его выручить, чтобы увезти. Ничего подобного. Несколько отрывков я прочитаю использование этого слова. Можете записать Матфея 14:3, где сказано, что Ирод взял Иоанна, связал его и посадил в темницу. Вот именно этот глагол «взял» и означает или несет нагрузку, схватил его, приказал арестовать. «Взял» — это не просто связка слов для фразы «взял и пошел», «взял и решил», да? «Взял и не сказал», а «взял» — это действие, «схватил». И мы видим, что, схватив Иоанна, он его связал, арестовал, посадил и охранял. Еще один отрывок, Матфея 18:28. История о должниках, одному простили много, тот, кому было прощено еще больше, решил по-другому этот вопрос развить. И вот посмотрите, сказано, раб схватил своего товарища, товарища должника, и душил. Тот же глагол «схватил». Марка 12:12. Сказано о фарисеях, что старались схватить его, но боялись народа. Так вот, когда пришли родственники за Иисусом Христом, такое впечатление, что у них в руках были веревки. Такое впечатление, что где-то сеть была, чтобы накинуть, как на душевно больного человека, чтобы забрать его. В конце концов, им стыдно было, что он порочит или как-то позорит их семью. Они считали его сумасшедшим. По многим параметрам. Мы можем только догадываться, какие сферы вызывали у них вот такое подозрение, что он вышел из себя. Вот это было отношение родственников. И этот случай не уникален. Скорее всего, в этот раз они пришли не просто послушать проповеди своего родственника, а пришли взять его. Потому что он вызывал очень много нареканий и вопросов. И я думаю, эта фраза Христа и реакция Христа многих людей убеждало в том, что он вышел из себя, потому что никто так не реагирует. По сути, как бы поступил любой уважающий сын свою маму, семью, он бы прервал беседу и сказал, подождите, пожалуйста, мне нужно пообщаться с ними и узнать, в чем проблема. Неадекватная реакция. Но на самом деле мы знаем, что Христос очень любил свою семью. Он любил их больше, чем они его. Он любил их больше, чем они могли себе представить. И они в том числе увидели любовь его, когда мама стояла у креста и плакала. И она понимала, что ее сын – это не просто неудавшийся проповедник или тот, кто вызывает какое-то подозрение. Я хотел бы несколько слов в данном случае сказать о самих братьях Иисуса Христа. Например, вы помните послание Иакова и послание Иуды. Это написано его родными братьями. С ними произошел грандиозный переворот в их судьбе, когда Христос умер и воскрес, и явился каждому из них лично. По крайней мере, об Иакове написано, что Господь явился Иакову. В Деяниях апостолов, 1 глава, 14 стих, описывается ситуация, когда Господь вознесся, и они в Иерусалиме ожидали обещанного Духа Святого. Великолепно, что Лука записал, кто там был, поименно. Он называет попарно апостолов, кто там с кем был. Этим самым намек на то, кто занимал какую-то руководящую роль в церкви, позицию авторитетную. Но в 14 стихе сказано, все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями его. Мы видим, что его братья и его мама пережили настоящее возрождение. Они приняли его мессианское служение. Об Иакове можно дополнить, что он был одним из руководителей церкви в Иерусалиме. Вот что Павел пишет в Галатах, 1 глава, 19 стих. «Другого же из апостолов я не видел, никого, кроме Иакова, и он называет его братом Господним.
В этом же послании, 2 глава, 9 стих. «Узнав о благодати, данной мне, Иаков и Петр и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным». В конце концов, эта семья приняла Христа, вот в нашем понимании, в свою жизнь, в свое сердце, для того, чтобы Его господство было в их жизни. 47 по 50 стих в этом отрывке, возвращаемся к Евангелию от Матфея, мы видим реакцию Христа на то ожидание родственников, которые были, которые стояли вне дома, хотели увидеть Его, пообщаться с Ним. Во-первых, Христос указывает, что ученики, те, кто последовали за Ним, это сказано очень подробно и точно, прям можно вообразить, что Он жест, вот указал жестом, вот мои братья и сестры, указывая на учеников, где была, допускается, большая группа людей. Те люди, которые посвятили свою жизнь Христу, Он их называет своими родственниками. И в 50 стихе Христос говорит об условиях обретения этих родственных уз. «Ибо всякий или тот, кто исполняет волю Отца Моего, тот мне брат и сестра и матерь». Наблюдательные люди должны были заметить, что, во-первых, Христос делает себя здесь Сыном Божьим, волю Отца Моего Небесного. Этим самым Он заявляет людям, что Мое родство физическое, оно обусловлено Моим родством небесным, потому что Я пришел сюда исполнить волю Моего Отца. Я бы хотел, чтобы сейчас мы посмотрели на примеры исполнения воли Небесного Отца. Во-первых, говоря о Христе, как Он ее исполнял. В Евангелии от Иоанна, 4 глава, 34 стих, мы видим, что Он исполнял волю Своего Отца с великой жаждой или с великим желанием. Иоанна 4, 34. Иисус говорит ученикам: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Если вы помните контекст этой истории, Господь общался с самарянкой в то время, когда ученики ходили по рынку, по всем маркетам, собирали какие-то продукты в зависимости от их денежек. И у них должен быть намечен обед. И когда они пришли, заметили вот странное поведение Христа, что Он общается с женщиной, тем более какие-то атрибуты доказывали, что она не совсем порядочная женщина. Они не стали задавать Христу вопросов, потом Ему говорят: «Давай покушаем». Вот что Христос ответил: «Вы не знаете моей пищи, я уже сыт». Другими словами, Христос говорит: больше всего на свете, больше еды, больше своей жизни, больше всего, что мне хотелось бы иметь в жизни, это исполнять волю моего Отца. Это был посланник Божий, на которого Бог рассчитывал, что Он исполнит эту волю с великим желанием. В отличие от нас с вами, вспомните, когда вы были маленькими, и мама, уходя на работу, говорила или давала задание помыть посуду, сделать уборку. Подпрыгивали ли вы с радостью? Или может быть еще что-то? Сразу угрюмые лица, сразу тысячи отговорок. В одной большой христианской семье, когда папа служителем был, когда он уходил и давал детям задания подобные, приходил и смотрел, что гора посуды так и оставалась невымытой в мойке. Он говорит: почему не помыли? Они говорят: не было напора воды. Говорит: скорее всего, не было кому напереть на вас. И люди искали отговорки. И мы такие. Вот здесь, с этого момента, когда мы говорим о воле Христа, проецируйте это на свою жизнь. Вот это вступление к тому, чтобы прочувствовать, с чего начинается наше родство с Богом. Христос не зря поднял эту тему. Он любую удобную ситуацию, которая была в Его жизни, казалось бы, спонтанно происходящее, он обращал ее настолько удачно для того, чтобы люди осознали великие уроки. Зная о его жизни, мы видим, что он просто жил волей Отца. И он исполнял ее с радостью. Для него воля Отца была вообще смыслом в жизни. Во-вторых, Христос исполнял волю Отца с абсолютной точностью. В этом же Евангелии от Иоанна, 6 глава, с 38 по 40 стих. Послушайте, что Иисус говорит. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Воля пославшего меня Отца есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Я хочу пояснить сам контекст фразы Христа, почему Он так много, четыре раза говорит о воле. После того, когда народ видел знамения, чудеса, после того, когда их желудки наполнились сверхъестественным даром Христовым хлеба и рыбы, люди очень смекались и быстро сообразили, такой царь нам нужен. И они устроили охоту за Христом. И они хотели его силой посадить на трон. Они хотели воцарить его. Это льстит людям. Для того, чтобы сегодня человек стал президентом, нужно очень много потратить сил, денег. Нужно очень много подключить институтских каких-то ученых, которые бы, психологов, которые проработали бы какую-то схему, как обратить на себя внимание. Нужно быть ловким в разных трюках, чтобы обещать что-то людям. Тогда кому-то повезет. Но мы видим, что Христос не поступал так. Народ сам захотел воцарить его. И посмотрите, что он говорит. У меня есть программа. У меня есть понятная, точная воля Отца, которую я должен исполнить. Знаете, кто входит в исполнение этой воли? Мы с вами. Вот почему мы понимаем благодать Христа, излитую на нашу жизнь. Что Он не пришел бизнес свой устраивать, утверждать свое «я на земле». Он не пришел решать семейные вопросы или вопросы Израиля, межэтнические там с соседями или еще что-то. Я пришел, чтобы исполнить в точности волю Отца, отдать свою жизнь за грешников и каждого, кто уверует, воскресить, чтобы никто из рожденных свыше не погиб, сохранить их, привести в дом Отца. В этом была его воля, и он подчинился этой воле. Помните, как его плоть страдала от переживаний, и дух его был сокрушен в Гефсиманском саду. Как он трепетал от предстоящей драмы, когда его творение будет издеваться над ним. Помните, как он настолько сильно переживал, что его пот превратился в кровь. Он возопил к Богу и сказал: «Господи, да минует чаша сия меня». Он понимал, что ему предстоит через несколько часов пережить разлуку со своим отцом. Самое страшное, вот это именно были мгновения ада, которые обрушились на Христа. И он понимал, что все грехи мира будут просто возложены на его личность. И он осознавал: не моя воля, но твоя да будет. И это не просто отрывок, который мы с вами разбираем. Но обращаясь к Нему, видя, что Христос сделал, исполнив волю Отца, это принесло нам избавление. Трудно допустить, конечно, чтобы Иисус настоял, чтобы пришли ангелы и избавили Его, чтобы Голгофа не состоялась. Но это в то же самое время не было театром. Он на самом деле испытывал, будучи человеком или в человеческой плоти, боль, страх, ужас, предстоящую казнь, отделение от Отца. Все-таки он отдал свои эти переживания, весь этот позор, весь этот страх, волю Отца. И сказал: да будет твоя воля. И Отец ее исполнил. И Христос знал: сын, я должен тебя избить. Я должен буду отвернуться от тебя. Когда ты будешь вопить: отче, зачем ты оставил меня? Для того, чтобы исполнить мою волю. Слово воля значит желание, хотение. И мы видим, что здесь, в этой простой обстановке, Христос говорит: «Всякий, кто исполняет волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Христос в духовном смысле является нашим старшим братом. И Он является образцом для подражания. Как Он исполнил эту волю Отца? Он исполнял ее с радостью, Он исполнял ее в абсолютной точности. Что касается книжников, мы с вами очень часто, изучая этот отрывок, вот этого конфликта, противостояния вождей Израиля против Христа, мы понимали, что они должны были первыми откликнуться, чтобы поддержать Христа в исполнении воли Отца, в исполнении пророчеств, сказанных о Господе, о мессианском пришествии. Лука в 7 главе 29-30 стих вот что пишет: «Весь народ, слушавший Христа, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым, а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от Него». Воля Бога заключалась в том, чтобы весь народ, и невежды, и знающие Писание, могли преклониться пред Богом, признавая в крещении свою греховность, выражая свою жажду ожидания Мессии. Все, что они делали, они унижали Иоанна Крестителя, говорили, что в нем бес, потому что он не так одевается, не так ест, не там живет, где надо. И они высмеивали Христа. Я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на практическое применение в нашей жизни. Послушайте, как интересно и в то же самое время метко очень высказался Клайв Льюис. Это английский писатель, мыслитель, глубокий в вере и познании Бога христианин. Послушайте, вот что он сказал: «На небесах будут те люди, которые сказали в своей жизни Богу: „Да будет воля Твоя в моей жизни“. В аду окажутся те люди, которым Бог сказал: „Да будет Твоя воля в Твоей жизни“». Если вы не уловили, я вам потом объясню, что имел в виду Клайв Льюис. Может быть, вам будет понятней, когда я процитирую. Может быть, он перефразировал слова Иисуса Христа, Матфея, 7 глава, 21 стих. Послушайте, что Иисус говорил: «Не всякий, говорящий мне: „Господи, Господи“, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Практическое применение этой мысли должно навести нас на размышление, на рассуждение, как обстоят дела в моей жизни. Исполняю ли я волю Отца? Потому что Христос сказал: недостаточно просто правильные гимны петь в церкви. Это уста. Абсолютно недостаточно знать исповедание богословской церкви, принадлежность к деноминации. Это уста, говорят. Сатана наилучший богослов с точки зрения падших ангелов. И уж он точно неплохо знает Писание. И ему одному, и его армии абсолютно известно, что Христос был мертв, воскрес и вознесся, и снова придет. Кто оспорит это? Но эта доктрина не ведет его к спасению лично. Потому что он лично в своем сердце не исполняет волю Божью. Поэтому Христос и говорит: недостаточно просто правильных слов. Мы себя убеждаем, что этого достаточно. Друзья, эти слова должны отрезвить нас, спящих, засыпающих, дремлющих, я имею в виду в духовном смысле. Они должны привести нас в такое бодрствование, чтобы мы каждый новый день сканировали свою жизнь. Для кого я сегодня начинаю жить? Куда склоняется мое сердце? Чем я хочу, чтобы оно было наполнено? Ради кого я живу? Это время проходит, и чем наполнена моя жизнь? Нравится ли это Богу? Вот что Христос сказал: «Не всякий, говорящий мне: „Господи, Господи“, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Во-первых, в нашем практическом применении, то, что мы с вами посмотрели о важности исполнения воли Божьей, стремитесь познавать волю Божью. С этого начинается путь вот этих родственных отношений с Господом. Это абсолютно не поздно. Если вы жили вот по течению, по какому-то наитию, вот Бог поведет так, ну хорошо, отреагирую на это, то вот там мероприятие, ну откликнусь и на это. Никогда не поздно обратить свой взор, чтобы индивидуально, персонально в своей жизни начать познавать волю Божию. Вот что Павел пишет верующим в Ефес. 5 глава, 17 стих, послание к Ефесянам. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, в чем или что есть воля Божия». Весь этот контекст выше и ниже говорит о том, что обратите внимание, насколько скоротечна наша жизнь. Дни лукавы, Павел говорит. Вы не сможете контролировать события, которые в нашей жизни происходят. Вы не можете абсолютно на все события, политические, экономические, какие угодно, религиозные, реагировать и давать им ясную оценку и подстраиваться под них. Все, что вам нужно, как верующим, познавайте, в чем воля Божья. Посвятите себя этому, чтобы узнать, в чем она. Потом Павел в Фессалонике пишет, первое послание фессалоникийцам, 4 глава, с 1 по 3 стих. Данной церкви он берет и просто напоминает. Напоминает то, что они могли забыть. Напоминает то, что они могли упустить, что является важным. Послушайте, что он им говорит с 1 стиха. «Засим, братья, просим и умоляем вас». Посмотрите, какие ласковые слова он к ним обращает. Он не приказывает им. Он не заставляет их, он не ломает их через колено. «Просим и умоляем ради вашей пользы, ради вашего внутреннего мира, счастья и блага». Он умоляет именем Иисуса Христа, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать, и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие дали мы вам заповеди от Господа Иисуса. Вот с 3 стиха. «Потому что воля Божья есть освящение ваше». Если мы начинаем искать волю Божью в своей жизни, вот с чего оно должно начинаться? С ясных предсказаний Писания или повествований Писания, в чем искать ее волю, эту волю? Я уверен, что все мы, в том числе и я, очень часто и искаженно подходим к поиску воли Божьей. Мы начинаем думать, есть ли воля Божья в том, чтобы мне поехать туда-то жить, там-то работать, что-то купить, жениться, там, выйти замуж, когда планировать детей. И вот мы хотим узнать в этих деталях волю Божью. И посвящаем очень много времени и сил в посте и молитве, подключаем родных и близких, чтобы молились об этой воле. Никогда эта воля не откроется, потому что есть приоритеты поиска воли Божьей. Вот то, что мы с вами прочитали, воля Божья есть, освящение ваше. Посмотрите, что Писание говорит, что Бог больше заинтересован в нашем характере, в нашей святости, в нашей сердечной чистоте больше, чем в наших деньгах, больше, чем в нашем здоровье, в долголетии, благополучии, то, что есть с точки зрения этого мира. И мы чувствуем, что мы начинаем вступать в конфликт. А я не этой воли ищу. Вот мы похожи на тех людей, которые приносят список за списком Богу своих дел, планов, мечты свои, устремления, и говорят: «Господи, одобри, подпиши, завери это, подкрепи, что ты одобряешь это». Все наоборот. Вот что должно нас пробуждать. Переживаем ли мы о своем характере, что он очень медленно меняется? Меняется ли вообще? Или мы больше переживаем о курсе валюты, который в нашей стране происходит, о катаклизмах или о разных каких-то других политических нюансах? Те люди жили точно так же, были землетрясения, были разные потрясения политические, рабовладельческий строй тогда был, множество трудностей, не было таких больниц, как сейчас. Люди страдали, с поломанными зубами ходили, руки криво срастались. Никто массажи не умел делать правильных, мануальчиков не было таких, чтобы там косточки на место поставить. Понимаете, вся эта жизнь, то, что мы переживаем, испытываем, у них точно так же было. Однако Павел пишет и направляет фокус на сердечные приоритеты. И он перечисляет несколько принципов или сфер, где нужно освещаться. Во-первых, Павел говорит, это сексуальная чистота должна быть. Если у вас проблемы в одиночестве, вступайте в брак. То есть удерживайтесь от блуда, он говорит. А потом он говорит о сфере своих желаний, чтобы вы не исполнялись похотью и страстью, и не разжигались на все то вот мелькающееся, яркое и пестрое, что в мире появляется. Контролируйте свои желания. Еще одна сфера, которую в этом же послании Павел говорит, где нужно освящаться, чтобы исполнить волю Господа, это сфера взаимоотношений людей. Не поступайте с братом своим противозаконно, Павел говорит. Вот в чем нам нужно познавать и понимать волю Божью. В этом же послании, 5 глава, 18 стих, Павел повелевает уже быть благодарными Богу в своей жизни абсолютно за все. Вот что он говорит: за все благодарите. Он заканчивает это послание такими словами: за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Что это звучит для нас? Как это звучит для нас? Мы склонны больше роптать, чем благодарить. Нам всегда кажется, что у нас чуть-чуть чего-то не хватает. Не здесь. Может быть, кто-то думает, что здесь. Вот был, быть бы чуть-чуть умнее. Нам всегда кажется, что у соседа лучше окна, дверь новая или машина. Вот так мы устроены. И вот то, что должно из спасенного сердца приносить потоки радости и благодарности, оно заиливается какой-то скорбью и унынием. И мы живем на земле так, как будто бы мы брошены Богом. Мы самые несчастные, самые забытые Богом, и Он на нас не обращает внимания. И Павел говорит: воля Бога, кроме вашего освящения, это в том, чтобы ваши сердца были исполнены благодарности Богу. Любую сферу жизни своей прокрутите и посмотрите. Для многих людей вы князья, имея имущество, имея здоровье, имея финансы, имея то положение, которое Бог вам дал. Более того, вы князья по духовному состоянию, потому что вы дети Божьи, и на ваших сердцах наречено имя Иисуса Христа. Сейчас мы этого не испытываем в полной мере, но если бы в наше поколение, в наше время мы стали свидетелями Божьих судов, и Он пришел восхитить церковь и взять нас, вы бы возгордились Христом, вы бы по-особому благодарили Его, удаляясь от земли, видя тех, кто остался, вы бы торжествовали, славили Бога, что Он пришел за своими детьми и вас взял. Наблюдая за Павлом, за его жизнью, такое впечатление было, что он просто не мог дождаться, когда он покинет эту землю. Не было ничего, что удерживало бы его, кроме одной, наверное, причины. Это церковь, это братья и сестры, где Павел говорит: я нужнее для вас. Но вы не представляете, как я хочу разрешиться и выйти из этого тела, и водвориться у моего Господа. Он ясно понимал, что его жизнь, она наполнена и святостью, и благодарностью, и он понимал, что он сам в воле Господа. Вот почему его сердце было исполнено вот такой смелости, вот такого дерзновения. Еще одно повеление, чтобы исполнять волю Божью, чтобы, познавая его, или одна из сфер, это уже апостол Петр пишет в своем первом послании, 2 глава, 15 стих. Петр повелевает добром побеждать зло. «Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». И мы должны учиться этому. И эта воля нам открыта и понятна. Что вы чувствуете, когда вы на крик отвечаете криком? На угрозы отвечаете угрозами? На конфликт сами конфликтуете? На месть поступаете местью? Я не думаю, что после этого душа просто ликует и радуется, что вы даже в словесной какой-то брани или перепалке победили, кого-то заткнули в угол какой-то, и человек просто нет аргументов, чтобы противостоять вам. Если мы подумаем опять-таки о том времени, в котором жили христиане, когда Петр писал, и Павел, мы видим, что христиане были самые незащищенные социальные слои, и они никаким образом не могли защищать себя. Ни в судах, ни физически, никак. И он пишет, Я вам открываю тайну. Вот что Бог мыслит о вас, и в этом Его воля и желание, чтобы вы, делая добро вашим врагам, тем, кто вас ненавидит, просто-напросто делали их безмолвными, чтобы они ничего не могли сказать против вас, против церкви, против учителя, против Господа Иисуса Христа. Если вы думаете, что до сих пор христианство – это рутинное просто посещение церкви, и это вас не впечатляет, что не на чем работать, тогда вы промахнулись. Друзья, пласт нам вечности не хватит, чтобы хотя бы вот какую-то сферу привести в надлежащее состояние в своей жизни. Писание нам ясно открывает, над чем нам работать, чтобы исполнять волю Господа в своей жизни. Если мы, во-первых, говорили в практическом применении, чтобы нам стремить познаваться волю Бога, она изложена ясно в Писании, то, во-вторых, нам нужно стремиться ее исполнять. Мне очень нравятся слова Давида, Псалом 142, 10 стих. «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благой доведет меня в землю правды». Давид понимал, что есть воля Божия в его жизни. И он ясно понимал, что без научения Господа он не сможет ее исполнить. Он хотел ее исполнить. Исполняйте Божью волю в точности в своей жизни. То, что известно нам из Священного Писания, исполняйте это. Делайте это практически в вашей жизни. Например, если студенты или школьники знают, что списывание – это грех, что относится к классификации воровства или захвата чего-то чужого, не списывайте. И если мы начинаем придумывать какие-то экстраординарные ситуации и выкручиваться, выпутываться, мы даем врагу повод всю нашу жизнь строить на таких хитрых подходах к жизни. Там пришли где-то на кафедре полы помыли, там окна помыли, ну, прокатили, зачетку поставили, и все нормально. И потом по мере роста и ответственности в жизни люди привыкают так действовать. А потом они говорят, а что я духовно не расту? У меня семья, дети такие. Почему у меня конфликты в семье? Мужья не любят своих жен, жены не повинуются своим мужьям, не любят их. И они начинают изобретать новую какую-то религию, ищут психологов, душепопечителей, которые вот где-то дали им витаминку какую-то, где-то стали на их сторону, поплакали с ними, сказали, да, я тебя понимаю. Конечно же, вот с таким человеком никто не смог бы жить. Как ты еще живешь с ним? Друзья, но Писание нам ясно открывает волю Божию абсолютно во всех сферах нашей жизни. Проблема в том, что мы это не исполняем. Вот и все. Но Писание говорит, в точности исполняйте волю Божию, и будете счастливы. Но когда мы посвящаем себя исполнять в точности волю Божию, мы наталкиваемся на ряд проблем. Интересно, а как же мне жить? Потому что та система, в которой я уже нахожусь, маховик настолько раскручен, что я не могу не воровать или не делать каких-то там других подлогов или еще чего-то. Потому что мне нужно будет очень скромно жить или жить очень бедно. И мы начинаем учиться жить и для себя, и для Бога одновременно. При этом, воспевая правильные слова, говоря правильные доктрины, говоря «Христос воскрес», говоря друг другу поздравления с Рождеством Христовым. И вся наша жизнь, год за годом, не меняя курса, не меняя чувствований, не меняя характера, не меняя жизни, вот так вот и проходит, и приближает меня к вечности. Очень серьезные вопросы. В Деяниях апостолов, 20 глава, 27 стих. Павел, когда покидал церковь в Ефесе, посмотрите, как он сказал служителям, «Я не упускал возвещать вам всю волю Божью». То, что Бог открыл Павлу относительно жизни и в церкви, и в семьях, относительно вообще мировоззрения христианского, то, что было понятно служителю, он сказал, будьте уверены, что я ничего не припас на всякий случай, чтобы в следующий раз прийти вам еще что-то рассказать, какую-то сенсацию вам предложить. Я все вам рассказал. Я старался не упустить ничего из того, что было мне известно в воле Божьей. Если мы вспомним, когда мы изучали Матфея, 6 глава, молитва Господня, мы очень подробно, я просто напомню, очень подробно говорили о молитве, где Иисус ставит приоритет, о чем молиться. И мы должны снова и снова возвращаться к этой молитве, как модели, где Господь говорит, молитесь вот таким образом, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Утверждайте волю Божию в своей жизни, практически. Ищите Царствие Божие, то, что созидает это Царствие. Как только мы начинаем об этом думать, все, с понедельника начинаю исполнять волю Божью. К вечеру мы забываем, о чем мы вспоминали, что мы хотели делать. Потому что у нас уже вот есть та обувь со стоптанным каблучком, со своей походкой, которая мне уже привычна. И мы не хотим разжать руку, чтобы нам что-то вручили новое, Божье, святое, чтобы по его походке, по его стандартам жить. Потому что мы моментально прокручиваем наперед 10 шагов и видим, к чему это меня приведет, если я буду в точности исполнять волю Божию в своей жизни. Это чревато для моего блага. Но здесь нет альтернативы. И Господь говорит, ищите Царствие Божие, ищите воли Божьей. Потому что всякий, кто знает волю Божию, кто ищет ее, кто исполняет ее в своей жизни, тот мне брат и сестра и матерь. Исполняйте волю Божью с желанием. Тоже хочу сослаться на Псалом 39, 9 стих, слова Давида. «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Еще один отрывок из Нового Завета, Ефесянам 6 глава с 5 по 7 стих. Павел дает церкви наставление и касается отношений рабов и господ. Вот что он говорит, рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы. Вот эта фраза, исполняя волю Божью от души, служа с усердием, как Господу, а не как людям. Если вы призваны Господом в Его семью, если она вам, эта воля Господня, понятна, близка, исполняйте ее с радостью. Мы почему-то с радостью выполняем поручения своих начальников, которые в командировку отправляют, обещают какие-то отпуска, обещают какие-то премии, дают, может быть, на недельку там кошечку посмотреть. Но все-таки это же там председатель какого-то совета или администрации. Вот если в соседских отношениях, и мы за этим котом будем лучше смотреть, чем за собственным. Вот что-то где-то наоборот у нас. Но когда мы знаем, что нам Отец верил Его Слово, чтобы мы Его утверждали в жизни, чтобы прославлялось Его имя, и оно распространялось, мы думаем, что церковь крадет у меня свободное время. Церковь лишает меня каких-то благ. Я не придумываю. Я вам цитирую слова многих христиан, которые реагируют подобным образом. И они чувствуют, что Бог просто пытается усугубить и без того сложную жизнь. Павел пишет рабам, а не господам. Если бы он господа написал, ну радуйтесь. Ну понятно, много причин радоваться. Служите с желанием Господу. Ну хорошо. Еще больше подкрутим гайки тем рабам, чтобы все было в порядке, чтобы все блестело, все было отточено. Пишет рабам, которые мало ели, мало спали, много трудились и много страдали. Радуйтесь и трудитесь. И примите свое положение, как служение Господу. И делайте это от души. Любая ситуация, она не должна в себе иметь движимой силой какой-то ропот. Начиная, вернусь к самым бытовым ситуациям, мытье посуды, сопровождающееся нытьем, сопливенькие детки и многое-многое другое. Мы ворчим и ворчим и ворчим. И причина, друзья, что мы не понимаем замысла Бога относительно нашей жизни. Вот церковь – это Царствие Божие на земле. Церковь – это отображение Его славы. И если церковь не будет сиять радостью Божьей, если церковь присоединится к этому погибающему миру в его реакции на жизнь, кто даст этому миру надежду? Где они увидят Бога среди спасенных и счастливых людей, знающих Его и Его волю, и жаждущих страстно исполнять Его волю? Исполняйте волю Господню с терпением. Послание к евреям, 10 глава, 36 стих. Автор пишет христианам, которые испытывали страшнейшее притеснение, которых угнетали, унижали, оскорбляли. Многих из них лишали имущества, сажали в тюрьмы, убивали. Почитайте конец 11 главы послания к евреям. Вы увидите эту панораму наших братьев и сестер, которые жили 2000 лет назад до нас. Смотрите, что автор пишет. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. И мы переходим с вами к обетованию, к тем или к тому обетованию, кто будет исполнять волю Божию. Во-первых, это всегда будет свободный доступ к Богу. Иоанна 9 глава 31 стих. Мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Еще один отрывок. 1 Иоанна, 5 глава, 14 стих. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Это можно обобщить таким предложением. Если ваше сердце спокойно, и вы знаете, что вы живете для Него, угождая Ему, любите Его, у вас есть всегда свободное сердце приходить к Нему со всеми вашими нуждами. Соломон как-то написал, что тот, кто не соблюдает заповеди Божьи, тот, кто не чтит Бога, того молитва – мерзость. А нет такого из нас, кто бы к Богу не приходил с молитвенными нуждами. Я по себе знаю. Когда жизнь чем-то перегружена, когда ты чувствуешь, что где-то суета начинает владеть тобой, и ты обращаешься к Богу, и ты ловишь себя на мысли, что ты очень лукаво поступаешь. Он тебе нужен тогда, когда тебе нужно. А когда тебе нужно лишний час поспать, он тебе не нужен. Когда тебе нужно чем-то заняться своим, он тебе не нужен. И вспоминаешь исключительно тогда, когда тебе это надо, лично, твоей плоти касается, твоих детей, твоих нужд, текущих, серьезных. И тогда пошла красивая трель слов. Ты всемогущий, ты добрый, ты милостивый, ты все можешь, ты все знаешь. Поэтому вот что говорит Писание. Всякий, кто исполняет волю Божию, кто чтит Его, кто любит, он слушает. И это как бы условие. И не просто как бы, но это условие, которое является для каждого дитя Божие, чтобы приходить в Его присутствие. И сердце было свободно. Мой отец, мой папа, он слышит меня. И еще одно обетование, самое важное, это вечная жизнь. 1 Иоанна, 2 глава, с 15 по 17 стих. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи, потому что все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Итак, если бы нам сегодня нужно было встретиться с Господом, единственный тест, который мог бы нас успокоить, единственный путь, который мог бы вызвать у нас или радость, или печаль, это понимание, в каких родственных отношениях я нахожусь с Господом, исполняю ли я Его волю или нет. От этого все зависит. В заключение мне хотелось бы привести одну иллюстрацию, достаточно кратко из Ветхого Завета, об одном Божьем человеке, об одном Божьем пророке, который осмелился не выполнить волю Божью в деталях, в точности, с радостью. Это человек, которому Бог сказал: «Пойди и скажи царю и провозгласи на этот жертвенник пророчества, и он должен рассыпаться. И не оставайся в этом городе, не ешь и не пей. И возвращайся из этого города абсолютно другой дорогой, не той, по которой ты пришел». И вот эта вот жизнь этого пророка должна была демонстрировать его отношение к Богу своему. Так он и сделал. Почти так. 99,9 он в точности исполнил. Это одна из печальных картин вообще во всей Библии. Его возвращает другой пророк и говорит: приди ко мне домой, поешь, подкрепи себя, потому что только что ангел мне явился, я такой же пророк, как и ты. Он сказал: вороти этого пророка и подкрепи его. И он вернулся. И вот когда он ел, этот же пророк ему говорит: за то, что ты не послушал слов Божьих из его уст и не исполнил его волю, но вернулся и ел и пил, ты умрешь. И твое тело не войдет в гробницу с отцами твоими. И когда он возвращался, вы можете эту историю прочитать в Третьей книге Царств, 13 глава, с 21 по 25 стих. Когда он возвращался, встретил его на дороге лев. Мы знаем, что даже в те времена львы не просто гуляли по дорогам, как коты у нас сегодня. Это была сверхъестественная прогулка. Это было сверхъестественное убийство, потому что лев не тронул осла или ослицу, на которую он ехал. Он убил этого пророка и мирно стоял, смотрел на него. И осел, и лев, и люди, которые проходили дорогой, в образе своем и в памяти своей, они сфотографировали эту картину. И в городе всем рассказывали, что они увидели. Вот так закончилась жизнь пророка, который не исполнил в точности, с радостью, всю волю Божью. Какой картинка будет нашей, когда мы уйдем отсюда? Что о нас будут думать люди? Был ли это человек по сердцу Божьему, который искал волю Бога, жил волей Божьей, исполнял ее от всего сердца? Лично я хотел бы услышать то, что Христос сказал своим ученикам, глядя на них: вот кто исполняет волю Божью, тот мне брат и сестра и матерь. Я думаю, что и Мария, и его братья, если они слышали эти фразы, они со временем поняли, о чем идет речь. Не о земном родстве нужно лелеять, беречь, бояться, хотя это необходимо, но о родстве с нашим Богом. Это главное условие. Это должно стать мечтой нашей жизни, чтобы от чистого сердца во все дни наши мы могли исполнять с радостью его волю.